каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ? И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Для лиц старше 12 лет.
13 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк-лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
Привет.
Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений, стараемся не касаться современных тенденций, событий, происшествий, хотя происшествий изрядно, да, случилось, но, думаю, может быть, про вот такие вещи мы еще как-нибудь поговорим с теоретической точки зрения, но пока сегодня мы решили посмотреть на историю международных отношений как дисциплину изнутри. Потому что, как выясняется, и не раз в этой студии говорилось, многие исследователи, или не только исследователи, так называемые эксперты, которые и в телевизорах, да, участвуют в разных программах, и на радио, и в интернетах еще больше, то есть они как-то категорично высказываются о том, что же происходит в мире, и вот говорят, это именно так. И, соответственно, вдруг к нам вспомнился философ рубежа 16-17 века, да, вот его «Новый органон», как вы уже поняли, о котором философе мы говорим, если помните эту работу, Фрэнсис Бэкон, да, в 1620 году вышла, слава богу, на латыни сразу, поэтому нам ничего придумывать не надо для названия нашей программы, напоминаю, мы сознательно формулируем темы, если так получается, на латыни. Так вот, «Идола ментис» — это «Идолы разума», о которых говорил Фрэнсис Бэкон, который как раз рассуждал, а как же человек познает мир, как же научно познавать мир. Конечно, он был рационалист. Он говорил о том,
позитивист,
что...
Позитивист-объективист. Да, сейчас да, мы да, его да, заклеймим.
Да. А вот нет. А вот мы сейчас как раз обратимся к его из теории познания, где, кажется, было сказано совершенно правильно, что же определяет, если мы чуть-чуть по-другому, да, там фокус сделаем, определяет сознание человека и сознание человека разумного и человека, который занимается науками в том числе. Потому что международные отношения, поскольку они родились даже как довольно идеологическое, вот этот самый Дэвис, который проспонсировал создание первой кафедры.
В честь сына погибшего.
Да, давай напомню. В 1919 году барон Дэвис и его сестры, кстати, про феминизм, они способствовали созданию кафедры первой международных отношений в институте
Эйбер-Иствуд.
Да.
В городе Эйбер-Иствуд.
Меня всегда это название вводило в какой-то ступор, но тем не менее, да. Тогда, кажется, родилась наука, но тем не менее разные мысли о международных отношениях были и до этого времени, и они влияют в том числе на то, как современные ученые, теоретики, практики, политики объясняют, что с нами происходит.
Да, наука-то всегда была, просто она, ну, как-то становилась все более узкой, все более конкретной.
Потом, дисциплинаризация.
Да, потом после этого внезапно осознали, что не-не-не, так нельзя, давайте междисциплинарные исследования проводить.
Угу. Так вот, мы хотели бы поговорить как раз о том, насколько влияют разные убеждения, разные вот эти идолы, сейчас я напомню, как Бэкон там их перечислял, да, как он их классифицировал, но для начала напомню, опять же, плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение присылайте сюда, видеотрансляция в ютубе началась, «Горожане. Разговор», канал называется, там есть чат, туда тоже пишите, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь, в общем, даже Кремль, говорят, вернулся в YouTube, несмотря на то, что его замедляют, то есть есть надежда, что...
Он медленно вернулся.
Медленно, тихонечко, потихонечку зашел, да. Не стесняйтесь, пишите ваши соображения, потому что все мы, так или иначе, эксперты в международных отношениях. Мы смотрим телевизор, нам объясняют, как, где, что происходит, мы понимаем все в американских выборах, как нам кажется, и прочее, поэтому... Вот ваше мнение тоже, в принципе, нам интересно, будем от него отталкиваться, поскольку у нас нет никаких границ.
И в медицине мы все понимаем, и
суды лечим. Да во всем подряд, у нас все, как что только что-нибудь происходит, все сразу все
а понимают. Почему ж мы тогда в ядерной физике не все понимаем?
В ядерной понимаем, в физике нет. Понимаешь, тут два аспекта есть, потому что про ядерное оружие любой, наверное, скажет человек что-нибудь, а вот про физику уже конкретно тебе никто ничего не объяснит. Но, тем не менее, специалистов много. Так вот, как раз эти самые идолы по Бэкону. Четыре идола. Он выделил это идолы рода, то, что связано с человеческой природой в целом. Идолы пещеры, то, что индивидуально человек...
Платоническое.
Отсылки к Платону, да, что у человека искаженное сознание благодаря... Кстати, и идолам рода тоже, если так логически подумать. Ну и воспитание, книжки, которые он прочитал и прочее.
Должность.
Должность, да, опять же, дисциплинарная, ответственность.
Дисциплинарная, наверное, все-таки четвертая, там уже где теория.
Да, 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 потом. Идолы. Идолофори. Это переводить можно по-разному, то ли рынок, то ли площадь, как у нас в нашей традиции площадь все-таки переводится, в англоязычной часто переводится как marketplace.
Так а вон, пожалуйста, в этом вашем Брюсселе marketplace, торговая площадь, но он и маркет.
Центральная площадь всегда была в городах торговой, в том числе, а гора греческая, пожалуйста, примером нам может служить. Ну вот он выбрал все-таки латинское форум, да, идолы вот этого, а это как раз уже связано с тем, как в народе что-то понимается. Он же говорил, что вот это важная часть его лингвистического, так сказать,
главное,
подхода.
Только сейчас мы начали говорить то ли дискурс, то ли дискурс, то ли и так и сяк, но вот оказывается в 16 веке Фрэнсис Бэкон уже все это дело сказал.
Да-да-да, потому что слова употребляются обычные, а за этими словами кроются еще слова, и они не совпадают с нормальной реальностью, и поэтому в 17 веке тот же Гоббс, у него же значительная часть Левиафана, это прям разъяснение понятий. Вот так, он начинается с этого.
Причем слова-то ведь тоже можно подобрать. Застенчивый, значит, робкий, да, робкий, несмелый, несмелый, трус, трус, дезертир. Ну, в общем, чуть-чуть здесь немножко, там немножко, и вообще все по-другому.
Ну и, наконец, последнее, идолы театра, это как раз философские учения всякие, ну или вообще-то, скажем так, теории, догмы, да, которые влияют на людей, и они эту комедию разыгрывают потом в дисциплине. Так вот, международные отношения, кажется, одна из тех дисциплин, где в наибольшей степени все идолы проявляются.
Да, причем сами-то международники, теоретики к этому совершенно по-разному относятся. Одни говорят, не-не-не-не, мы все-таки будем учеными, мы сейчас от всего отстранимся, и мы вот так свысока, издалека выведем формулы. Но потом эти же самые люди, и в данном случае, например, реалисты, им говорят, так это, батенька, вы кому служите-то? Он, все-все-все-все, родной стране, только суверенитет, только страна родная и только ей. А где ж твоя научная объективность и объективная научность? Нет уж, позвольте.
И с одной стороны, вот когда про эмпиризм мы говорим, на что Бэкон, собственно, и упирал, он же эмпирик был, он же за то, чтобы все вот проверить на опыте, как оно есть. То же самое в международных отношениях иногда бывает, когда человек занимается конкретным вопросом, он сначала отрешается от своих теоретических установок. А как только он начинает делать выводы, как только начинает комментировать что-то, вот как это было с точки зрения теории, то все.
Сразу но тут и по Бэкону получается, что некоторые же начинают с какой-то гипотезы, с какой-то отправной точки, то есть вот сразу берут, например, межгосударственные отношения, государство – это главное, ну, то есть уже это резко сужает поле. В общем, выходят, думая, что занимаются чистой наукой, но на самом деле это же сразу какая-то теория. Причем интересно, что марксисты так к этому четко подходят. У каждого есть обязательно теория, вот что ему выгодно, то его и теория. Теория определяет то, вот… кем человек находится, его позиция.
Ну, вообще даже исследование современной идеологии, Фридман, по-моему, да, большую книжку написал, что любая научная теория, она идеологична по определению.
Да. Потому и марксисты к тому же пришли, что, конечно, да, она отражает конкретную классовую, например, позицию.
Ну, классовую довольно сложно иногда проследить в современном мире, у нас классы все-таки такие, классические размытые. Классы размылись, да, но тем не менее какая-то позиция есть. То же самое в международных отношениях. Когда мы смотрим на комментарии, появляющиеся, в том числе в публичном пространстве, сразу видно, И причем не переубедишь ведь человека. То есть человек прямо убежден, что если что, вот если человек конспиролог, например, его же не переубедить, что это не масоны все наделали.
Да, причем, что самое интересное, если вот именно по конкретно этому пункту найти 150, ну вот как с событиями 11 сентября 2001 года, пожалуйста, десятки томов доказательств, конспиролог скажет, ну мы все равно всей правды не узнаем.
Потому что главную часть от нас скрыли.
Бесполезно.
Ну, ладно, это конспирологи, с ними особый разговор, а вот если говорить именно про направление в международных отношениях, реалисты, те же самые, да, которые вот прямо говорят о том, что есть государство, государство основной актор, хотя с государством, как мы выяснили в прошлый раз, все сложно, потому что иногда это не актор, а реактор.
Который... Причем сами же они говорят, мы научные научники, мы сейчас научно все вычислим и обоснуем, но... Потом они становятся на позицию не научную, не объективную, а на позицию своего государства. Угу. И вот тут как раз вот получается и идолы рынка, и идолы театра, и идолы собственной пещеры. То есть все на нас давит со всех сторон. Ты давай говори так, как положено партии и правительству. Причем это я, например, говорю про США 1960-х годов. Скажем. То есть вроде правящей идеологии нет, но попробуй скажи что-то не то.
На это указывают, да, современные исследователи международных отношений как дисциплины, в том числе, но они же тоже международники хотят быть особыми, они же не хотят быть просто там социальными науками заниматься, они хотят, чтобы у них была своя...
Ну да, самая сложная наука, да, во-первых, да. Самая сложная, потому что она включает вообще все, а во-вторых, самая практически применяемая в идеале.
И проблема в том, что международные отношения, как дисциплина, она же рождалась тоже нормативно. В Дэвиса я не зря помянул, что, да, действительно...
Как избежать войны?
Память, да, как избежать войны, память
как
о тех, тех, кто был убит в Первой мировой войне и прочее, прочее, прочее. Вот это все мы должны донести до общества.
Да, но как только мы начинаем... Вообще, вот интересно, что если теория используется для того, чтобы оправдать действия своего или там чужого, ну, скорее, своего, конечно, правительства, может, это все-таки не наука? Может, это все-таки вот, ну, галимая пропаганда, когда теоретические выкладки используются только для того, чтобы оправдать действия своей страны? Ну, ладно, ну, уговорили, ну, пусть это будет международничество, ну, я, конечно, не согласен, что это наука, ну, может быть, наукообразной, но вот как только мы начинаем какие-то будущие действия предсказывать, все, с этого момента уже нормативная теория, она уже что-то предписывает, мы уже что-то берем в качестве хорошего, в качестве ориентира, то есть мы вкладываем какую-то нормативную ценность, и, конечно, она определяется и нашим воспитанием, и нашим положением, всеми вот этими бэконовскими идолами.
И потом появляются эксперты, причем эксперты при правительствах, которые являются основными игроками с точки зрения, опять же, теории международных отношений, и эти правительства реализуют вот эти самые идолы.
Причем двусторонний такой процесс. С одной стороны, и правительство заказ выдает, то есть, ну вот, условно, Эйзенхауэр призывал там всех реалистов, причем и республиканцев, и демократов, и спрашивал, сколько вешать в граммах. И у правительства конкретный вопрос. Он спрашивает, нам из Вьетнама выходить, не выходить, заходить, не заходить, что делать надо? То есть у него конкретный заказ. Государство против государства. То есть если там не реалисты, им просто делать нечего на таком совещании. Получается, и правительство формирует запрос, ну и люди в ответ на этот запрос правительства тоже начинают изучать государства, межгосударственные отношения, а вовсе там, ну не знаю, количество детей в семье средней вьетнамской женщины.
А это как раз те самые идолы площади, потому что разные слова, и Бэкон как раз говорил, что некоторые слова, они объясняют что-то несуществующее, они приписывают, определяют что-то несуществующее, как государство.
Государство, да, это же, ну, социальный конструкт.
Ну, да, физически нельзя потрогать государство, вот к чему. И, соответственно, как только это укрепилось в качестве основного термина, все теоретики начинают говорить про государство.
И очень интересно же посмотреть на какие-нибудь, скажем, карикатуры 19 века, когда межгосударственные отношения, такая Франция, идет и там, ну, или бьет, или обнимает, или там за ручку держит Англию. И, в общем, страна изображается в качестве какой-то фигуры, у которой сразу же в эту фигуру запиханы все стереотипы. Хоть фригийский колпак, хоть прекрасная женщина, хоть суровый джунбуль, медведь, который вот сначала нам навязали, а потом мы радостно за него ухватились.
Угу. То есть вот этот бодиполитик, оно в том числе и визуально...
Физическое тело получает, да.
Но вот когда появились эти самые направления в международных отношениях, там реализм, либерализм, конструктивизм потом, тоже довольно своеобразное направление, которое тоже все объясняет через конструкт. И есть другая опасность уйти в чистую...
Умозрительность.
Да, да, умозрительность. Конструирование без всяких там материальных интересов.
Ну да, но можно же попробовать социологические подходы, то есть примерно как с языком. Язык же голимые социальные конструкты. Но как он действует? Можем ли мы его сами форматировать, сами изменять? Совсем не можем, но чуть-чуть маленечко подруливать, пытаться вроде как можно.
Сегодня там юбилей смайлика, например.
Пожалуйста. Вот, вот. Ну, подрулили же. Ну или мы можем активно в своей речи, в нашей, например, или игнорировать, что нам там Госдума науказывала, и активно использовать англицизмы, или сознательно избегать. Да, я не изменю весь общественно-политический дискурс, но в нашем маленьком кружочке можем менять речь, а может быть, и оно станет где-то модным. То есть по чуть-чуть менять можно. И вот есть такие же теории в отношении международных отношений, там, теории малых дел и так далее. Я не могу изменить швейцарско-американские отношения, но в своем небольшом окружении, в своих там... А мы же сейчас общаемся на огромном количестве уровней, в том числе, ну вот дети общаются по всему миру, играя во всяческие виртуальные реальные игры.
Не только дети, и взрослые тоже.
Да, да, я просто к тому, что даже дети становятся участниками международных отношений.
А вот как раз по этому поводу уже в 90-х начали раздаваться возгласы, что давайте отменим термин «международный», потому что он не соответствует реальности, потому что теперь не народы общаются, а общаются люди, в конце концов. Ну вот, примерно то же самое. Но...
Да, но люди-то общаются из своих пещер.
Вот, и другие идолы не пропадают. А нам навязывают то, что действительно, вот еще раз, это продолжение такого формирования картины мира, что да, государство вот в международных отношениях это все. Это единственное, кто действительно что-то делает. Все остальное, как мы уже говорили, оно как бы на задворках. Даже если оно есть, то это не самое важное. Государство в любой момент может вспомнить, что у меня есть граница.
В том-то и дело, что замечательные, как раз хорошие теоретики славны тем, что они показывают нам, что не-не-не-не, это не единственная правда истина, это то, что мы здесь и сейчас видим из своей пещеры, ну или под влиянием всех остальных трех идолов. А так-то можно увидеть еще и другое. А почему мы видим только это? А вот потому что сложились, например, вот такие структуры. А может, это кому-нибудь выгодно? Да, и это тоже.
Но таких теоретиков не очень много, потому что рано или поздно, вот опять же, в международных отношениях я очень много сталкивался с такими теоретиками в других социальных науках, которые вот пытаются показать процесс, в том числе получения знания, как оно, именно это знание, у нас получилось. В наших краях это вообще не популярно. Скажем прямо, потому что у нас догматизм процветает, вот так и все, и точка. А даже там, где это присутствует, ну да, человек показывает, показывает, но выводы все равно основываются.
Так с критическими теориями это же вот, ну, с их точки зрения это не проблема. Надо раскритиковать, показать, какие это на самом деле. Мир не такой, а вот такие структуры за этим спрятаны. Вот кому это выгодно, вот кто на это влияет, вот как оно выстраивается. Классно, раскритиковали. Дальше что?
А дальше надо что-то сказать.
А дальше надо что-то прескриптивное, что-то вот говорить. Вот что делать надо. А кто будет это делать? И вот получается, что пока вот сейчас у нас, в общем-то, ну, единственный субъект международного права – суверенное государство, если хочешь, чтобы твои теории услышали и применили, а не просто в воздух куда-то кричать, значит, надо ориентироваться на правительство. Значит, надо отвечать на его интересы, значит, надо входить в этот вот, как Ганс Моргентау про Америку всплакнул, военно-промышленно-академический комплекс, то есть продаться. Так-то. Ну, то есть продать свои...
Продаться можно разным институтам, скажем так, потому что, ну, например, мы помним всякие фонды, которые то же самое, деньги давали.
Да, и потом ММО РАН, ну, условно, то есть МГУ и МГИМО, у них разные немножко школы международных отношений, они по-разному смотрят. То есть, да, ну, есть какой-то... Место для маневра, там есть какая-то свобода, но тем не менее, хочешь, чтобы услышало правительство, будь реалистом или около того.
Угу. Но тогда получается, что у человека и выбора-то большого нет. Либо в стол писать.
Да.
Получается.
Если ты не реалист, значит, ты маргинал, кабинетный ученый. Ну да, может быть, интересно. Ну, занимаешься тут философией какой-то международных отношений. Класс. Дальше что?
Почему тогда конструктивисты всплыли?
Конструктивисты, что интересно, у нас чуть-чуть было всплыли, но сейчас их как-то даже не называют конструктивистами, а как-то так вот обходят, и в результате, в конечном итоге, все основные работы и весь, ну, опять же, скажу, дискурс, он или реалистский, или вот около-около реалистский. Да, не, можно сказать, весь реалистский.
Да, весь, я вот тоже не помню, чтобы у нас, ну, по крайней мере, вот та самая популярная, популярные международные отношения, популярная геополитика, она вся реалистская. Uh-huh. У нас все комментаторы, так или иначе, оперируют исключительно, ну, довольно устаревшими понятиями.
Ну, комментатор — это нам не указ вообще-то, точно так же, как...
Ну, вот, они создают вот этот самый
фон, ага. Да. Нет, ну, пенсионеры на скамейке — замечательные люди, но когда они обсуждают пикейные жилеты, ну, прекрасно, замечательно. Почему они нам должны как-то определять теорию? А вот в том-то и дело, что серьезные ученые, вот да, у нас подавляющее большинство, даже боюсь, ну, вот разве что Курилла, которого мы недавно...
Который сейчас в Соединенных Штатах находится.
Ага, вот, и я даже не знаю, иноагент или нет.
Нет, пока нет.
Ну, ладно. Ну, вот поискать так и не найдешь, в общем-то, никого, кроме реалистов.
А отклик-то есть в народе, потому что книжка-то популярная, она в топах до сих пор научно-популярных книг находится.
Ну, да, ну, причем книжка мне, конечно, очень понравилась, то есть пусть это не прозвучит как критика книжки, но, а какая-нибудь альтернативная история? Да, вот, пожалуйста, огромная, да, или там, не знаю, эти, «Невеста дракона». Ну, то есть, или какие там хоббиты, гномы, эльфы. Конечно, тоже популярные. Ну, а что, фантастика, фэнтези.
Да-да, это такой ответ догматизму, вот тому самому, тем самым идолам, получается. Если он один, этот идол, рано или поздно начнется альтернатива.
Конечно, конечно.
Потому что если у нас есть неработающая религия, так христианство как распространялось? Потому что дали что-то новое. Вот тем самым страждущим...
Причем это новое, да, отвечало какому-то запросу, уже сформировавшемуся. Но вот с теориями международных отношений тут тяжело и плохо, потому что все равно вся эта альтернативщина пишется из той же пещеры. И посмотреть на все эти альтернативные истории и фантазии... Да, ну там просто меняется. Вот мы подружились там не с Англией, а с Германией, а вот мы там с Японией заключили союз против Турции.
Это как спор о колониализме, потому что постколониализм, он все-таки через колониальную призму рассматривается.
Да, да.
Отдельные там авторы говорят, да нет, давайте вообще все рушить. А кто их читать-то будет, кроме своих?
Да, и более того, и даже совершенно уже фэнтези-фэнтези, и то какого-нибудь Толкиена, его сразу же тут же совершенно геополитически истолковывают. И давай даже причем к конкретным народам присобачивать там кто-то орки, а кто-то не орки. Хотя интересно, что ведь вот если посмотреть, когда он писал, в каком контексте, так Россия – это Рохан вовсе, а не орки.
Ладно, эльфы – это, допустим, Запад. Условно,
ну, а
говоря,
хоббиты,
да?
Это англичане.
А хоббиты англичане, да, традиционные, которые никуда не вмешиваются. С одной стороны, империю, правда, создали, а с другой стороны, никуда не вмешиваются. Ну да.
То есть, и пиво пьют.
И пиво пьют. И середина 20 века – это другой контекст.
Да.
Совершенно получается.
И Мордор, это особенно Саруман, это же, конечно, индустриальная Германия. И вот эти вот орки, это, ну да.
Ну да, деревья вырубают, вот это все, то есть природу не любят.
Зверская промышленность.
Зверская промышленность, да, и такое подчинение. Вот и... А зато хорошо накладывается опять на другие идолы, получается. Как только меняется геополитическая картина, мы эту картинку толкинскую можем применить куда угодно.
Ага.
И в критике, и наоборот.
Вот и в чем, причем самое интересное, с литературными произведениями мы это прекрасно осознаем. Да, вот там хоть Маркса, хоть Библию, вот тогда из своей пещеры вот так трактовали, сейчас вот так вот трактуем. Но почему мы этого не понимаем с остальным миром? И вот раз уж Бэкон сказал в 16 веке, ну ладно, в 17 опубликовали, ну до сих пор вот то же самое все, ничего же не изменилось.
Вот, вот почему мы вернулись к Бэкону, потому что действительно он показал, ну опять же, он скорее проблему поставил, чем дал решение вопроса. Решение это было простое, давайте называть все своими,
вещи своими
именами.
Так до сих пор же продолжается просто все глубже и детальнее. Вот все изучается, вот эти когнитивные реструктурирования, когнитивные диссонансы, то есть и на микроуровне, на уровне человека разбираемся мы с этими пещерами. Но вырваться-то из пещеры...
А наоборот, мне кажется, больше залезаем, потому что вот Бекон же сказал, что есть абстракции, которые над нами давлеют. Угу. Вот это вот, опять же, да, идолы и театра, и площади, и так далее. То есть международные отношения как раз создали столько абстракций, которыми почему-то народ очень легко пользуется. Да, сейчас есть обратное направление. Сейчас изучают, как же они появились, изучают влияние там, 19 века.
А легче же говорить клише, чем угу. думать и создавать каждое предложение заново. Гораздо же легче. А, будь проще, люди к тебе потянутся. А, и вот прямо вот такими клише сыпать, не думая.
И более того, вот это вот, скажем так, всеобщее образование. Ну, условно, да, когда это касается...
Хосе Ортега и Гассет, да.
Касается не только там институтов образования, а когда вообще каждый человек да. пытается что-то узнать, но не хватает, скажем так, критического, как у нас любят говорить, мышления, странное выражение, но тем не менее, мышление... По идее, должно быть критически.
Как кто-то из студентов давным-давно, и, конечно, забавно было, сказал, и Ортега, и Гассет тоже.
И они тоже, оба.
Вот они оба, да. Ну вот Ортега и Гассет как раз же в ужасе и был, что вроде были какие-то уникальные вещи, где уникальные люди, и вдруг набежали массы. Угу. И вот это вот действительно признак нашего времени. С одной стороны, хорошо, всеобщее образование и все дела.
И это вот опять вторая...
Но почему же тогда все не занимаются, не знаю, там, молекулярными исследованиями, не знаю, там, органической химией, хорошо, неорганической лучшей химией?
Ну, опять же, дисциплинаризация, потому что когда ранние философы занимались всем, ну, Аристотеля посмотреть, пожалуйста, что только там, биология тебе, физика, химия, метеорология.
У меня вопрос, почему массово люди все вдруг понимают, ну, хорошо, в футболе, ладно, в медицине угу. все понимают, в истории все понимают. То есть это не науки, значит, это так, фигня какая-то. Угу.
Ну, в общем, вот... Но в медицине понятно, потому что я болею, я как-то пытаюсь себя вылечить, у меня есть какие-то народные средства. И история примерно тоже.
И в международных отношениях
тоже. Еще больше, потому что мы же понимаем, что вот тут враги, тут не враги, и все. Как раз картина мира, которую сложили нам.
Может, лучше пусть геометрией занимаются?
Пусть.
Геометрией, алгеброй, физикой и химией?
Я не против, но, к сожалению, это нельзя. Вот по телевизору нам геометрию с алгеброй мало показывают.
А
вот про международные отношения сколько угодно, во всех странах, мне кажется, приучили.
Да, ну вот за Америку тут замолвлю словечко, для них международные отношения все-таки были всегда вторичны, если не там третичные на заднем плане, гораздо больше обсуждается ситуация внутри страны, конкретная и особенно экономическая. Угу. Вот то, что касается моего кармана, да, это очень важно. То, что касается вот местных дел, очень важно. А что там Россия, Афганистан, Корея какая-то, Швеция?
Нет, ну когда страшно, то да, да, наверное. Вот когда была холодная война, но все-таки где-то фоном-то все равно у каждого, наверное, американца, как и у нас, было наоборот. Американцы как враг, и у них коммунизм как тоже вражеские всякие режимы. Ну да, но это где-то фон. Угу. Определенные. А вот так вот, чтобы вот прямо сидеть на лавочке и обсуждать взаимоотношения Германии и, там, не знаю, Боснии.
Вплоть до того, что после окончания холодной войны в Америке даже был всплеск неоизоляционизма. Да пропади оно все пропадом, сейчас уйдем обратно к себе, и зачем нам войти в ваши международные
отношения? Да, потому что же потери-то реальные оказались, и вот эти все потери из участия в первой и во второй, они действительно, там, опять же, Лига наций, которая стала одним из субъектов, предметов изучения международных отношений изначального, да, в 19-м году она же американцами не была ратифицирована в Конгрессе. То есть ровно потому.
Хотя идея была во многом Вудро Вильсона.
Угу, и американцы сказали нет. Видимо...
Потому что Конгресс, вот нахально скажу, возвращаясь к Бекону, смотрел из другой пещеры. Угу. У Конгресса и у Вильсона были просто разные, совсем разные позиции. То ли университетский профессор, весь из себя ученый, кабинетный ученый, mm-hmm. который умозрительно думал, ну, точнее, не совсем умозрительно, он же в одной, что ли, струе с британскими либералами того же периода. Mm-hmm. Вот вся наука идет в этом направлении, а вся американская политика вообще в совершенно другом. И они просто друг друга не понимали.
Вот, и до сих пор такое продолжается, мне кажется. Так вот, опять же, Вильсон был в одной пещере, угу. эти в другой пещере или на другом форуме.
Да, или в другом театре, скорее.
В другом театре, да. И
раз теоретическое.
Как раз, да, это очень показательный пример. Вильсон же, вот, пример того, как человек-ученый пытается внести что-нибудь в мир.
Причем интересно, что вот этот театр так всех... перелопатит, что, ну, хоть весь ты из себя ученый и замечательный человек, но поступивший в этот политический условно театр, ну, будешь играть по их правилам, куда ты денешься.
Угу. Ну вот и в окончании разговора сейчас раздаются разные голоса со стороны международников, что нужно создавать какую-то синтетическую
мета-теорию,
хотя, кажется, теория не может быть мета. Это может быть вот просто...
Ну, какое-то размышление над. Как раньше говорили, была такая забавная метафора. Вот наука копает, там, одна наука одну яму, другая наука другую яму, а великая, могучая марксистско-ленинская философия всю эту выкопанную землю из всех этих ям совместно рассматривает.
Ну, вот в международных отношениях можно ли ту самую метатеорию сделать, или надо отказываться просто от базовых принципов? То есть, опять же, срыть все до основания, а потом...
А затем
что что-нибудь построить.
Мы наш новый мир построим.
Постмодернисты попытались, но...
Да, но ведь
построить не получилось.
Согласившись, что с марксистами, что со многими другими умными людьми, каждая теория для кого-то. То есть мы все разные, и мы не можем, когда мы создадим единый абсолютно мир, где мы все абсолютно одинаковые, вот тогда у нас и будет одна теория.
Никаких идолов. Один Бог.
Да.
В конце концов. И, пожалуйста. Ну, то есть, пока не намечается.
Мы живем в разных пещерах, мы принадлежим к разным племенам, мы ходим на разные площади и играем в разных театрах. И зрителями выступаем тоже в разных театрах.
Слава Богу.
Да.
В конце концов. И, кстати, да, возвращаясь к тому, почему люди все-таки используют разные теории, чем больше источников финансирования умных людей, тем лучше.
Тем больше заказывателей музыки.
Вот, и там, тем музыка разнообразнее, в конце концов. Не жадничайте, люди, у которых есть деньги для того, чтобы умных людей спонсировать.
Вот. Дайте нам денег.
Молодец. Мою витиеватую мысль ты перевел в правильную совершенно формулировку. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
До.